Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии по телефону, точнее сказать, да, на связи писатель Андрей Битов. Здравствуйте, Андрей Георгиевич.
Здравствуйте.
Мы ожидаем с минуты на минуту с редактора журнала «Звезда» петербургского писателя-критика Андрея Арьева. Сегодня мы в рамках программы «Время гостей» продолжаем цикл передач под заголовком «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». В передачах этого цикла участвуют люди официальной и неофициальной ленинградской культуры 70-80-х годов, писатели и поэты, чьи имена были известны в самиздате, рок-музыканты, бывшие политические заключенные, люди, прошедшие совдеп и оставивший заметный след в ленинградской истории именно своим духовным и идеологическим сопротивлением совдепу. Всем мы будем задавать вопросы о том, какой они видят Россию сегодня, чем она отличается от России советской и чем становится все более похоже на нее. Наш цикл «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья» закончится в декабре этого года, когда все будут активно обсуждать очередной юбилей 20-летия распада СССР. Этому юбилею мы и посвящаем наш цикл. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Андрей Георгиевич, я позволю себе напомнить нашим радиослушателям вашу краткую биографию, и в случае, если вы захотите что-то исправить или дополнить, буду очень вам признателен. Андрей Георгиевич Битов родился 27 мая 1937 года в Ленинграде на Петроградской стороне. Отец архитектор, мать юрист. Писать начал в 1956 году. В 1954 году окончил среднюю школу номер 213, первую в Ленинграде школу с преподаванием ряда предметов на английском языке. В 1957 году поступил в Ленинградский горный институт, где участвовал в работе литобъединения под руководством Глеба Семенова. В 1957-58 служил стройбате на Севере. В 1958-м восстановился в институте, окончил геолого-разведочный факультет в 1962 году. С 1960 по 1978 год вышли в печать около 10 книг прозы. С 1965 года член Союза писателей. В 1978 году в США был опубликован роман «Пушкинский дом». А в 1979 году Андрей Битов – один из создателей бесцензурного альманаха «Метрополь». Его перестали печатать до 1986 года. Перестройка открыла новые возможности за границей, лекции, симпозиумы, а также общественные, в том числе правозащитные, деятельность. В 1988 году участвовал в создании российского пен-клуба, с 1991 года его президент. В 91 году был один из создателей неформального объединения «Багаж» – Битов, Ахмадулин, Олешковский, Жванецкий, действительный член международного «Леонардо-клуба». Андрей Георгиевич, хотите дополнить что-нибудь или поправить?
Про «Леонардо-клуб» я, положим, забыл. Это какой-то из этих пузырей, которые вербуют, но не знаю, существует ли, а «Багаж» был создан еще задолго, по-моему, до этого, но не важно. В этом случае была такая попытка, когда соединиться в альянс. Но должен сказать, что индивидуальности не соединяются даже в условиях несвободы, а тем более в условиях свободы. Так что мы остались только друзьями.
Вот, Андрей Георгиевич, появился только что у нас в студии соредактор журнала «Звезда», петербургский писатель-критик Андрей Яев. Здравствуйте, Андрей Юрьевич.
Добрый день.
Андрей Юрьевич, я вот традиционно в этом цикле напоминаю биографии краткие. Я сейчас вашу тоже только что прочитал биографию Андрея Георгиевича, вашу тоже немножко прочту. Вы, если будут замечания или какие-то... Ну, смотрите, да. Вот, Андрей Юрьевич Арьев родился 18 января 1940 года в Ленинграде. В 64 году окончил отделение русского языка и литературы филологического факультета ЛГУ. После окончания университета работал в северо-западном издательстве в Архангельске, затем в Лен-издате. Участвовал в экспедициях на Сахалин, Курильские острова и в Таджикистан. Одно время водил экскурсии в музей-заповедники Пушкинские горы. Затем начал работать в журнале «Звезда», где был консультантом отдела прозы, заместителем главного редактора. С 1972 года публиковал собственные прозаические произведения как в советской периодике, так и в самиздате и за рубежом. С 1984 года член Союза писателей СССР, печатался как литературовед, литературный критик в различных периодических изданиях, таких как «Вопросы литературы», «Звезда», «Знамя», «Новый мир». Автор более чем 200 печатных работ. Ну, с 91 года является вместе с Яковом Гординым соредактором журнала «Звезда». В целом.
Совершенно верно, да. Ну, сейчас, конечно, раза в два больше напечатанных работ, но
несомненно, и сам... несомненно, да. Хорошо, вот так как наша передача, она посвящена 20-летию распада СССР, у меня первый вопрос к нашим гостям как раз вот заключается в том, как вот, собственно говоря, вы это воспринимаете, как вы восприняли тогда и где и как, и распад, я имею в виду, известие о том, что перестало существовать. И на самом деле мне интересно ваше восприятие СССР. Я на самом деле, мне кажется, что все-таки говорить о том, что это в прямом виде была империя чистой воды, вообще нет, не стоит, наверное. Или стоит? Вот это такой вопрос философский немножко. Ну, давайте, Андрей Георгиевич, с вас начнем.
Ну, знаете, прежде всего, мы говорим теми же словами, но они до сих пор настолько окрашены в советский цвет, то есть в красный, что все весьма искажены. А была такая немецкая работа значительная об основном знаке препинания в рейхе, то есть вот о знаках препинания, короче говоря. И ну вот скажите мне, какой основной был знак препинания в рейхе?
Ну, восклицательный знак, если он знак препинания, нет?
Вот. Ну, вот, вот это и основная ошибка. Все отвечают восклицательный знак, я ждал этого ответа. Самый распространенный знак был кавычки. То есть все стало так называемым. Так называемая империя, так называемый капитализм, так называемая свобода. Вот все так называемое. Вот поэтому мы до сих пор говорим словами, ну, может быть, размытого красного цвета, но розоватого. И у нас под каждым словом подразумевается как некоторая скомпрометированность. Поэтому будем уточнять понятие империи, я надеюсь, в процессе разговора.
Хорошо, Андрей Юрьевич.
Честно говоря, я никогда не думал, что я живу в империи. Я всегда думал, что я живу при советской власти, которая мне совершенно не нравилась, независимо от того, империя это или не империя. И, в общем-то, я воспринимал страну всегда как некое целое все-таки. И, но когда страна стала распадаться, я этого, в общем-то, не осознал. Потому что вот все эти промежуточные какие-то демагогические образования, что, мол, ну, на самом деле все это будет СНГ или что-то такое, меня меньше занимали, чем то вот новое, что появилось в начале 90-х годов. Конкретно связанное с моей, скажем, работой. Ну, 90-й год, 91-й год, в марте 91-го года мы в «Звезде» начинаем печатать март 17-го года. Солженицын для меня это было важнее, чем то, что происходит вот, как ни странно, со всей страной. Не в том плане, что с ней происходит, а в том, что в каком положении Украина, вернется она когда-нибудь или не вернется, и тем более Крым, который меня, скажем, сейчас волнует больше, чем Украина. И поэтому я, в общем-то, привык смотреть на мир со своей такой колокольни рабочей, с рабочего своего места. Вот для меня, помню, в августе 91-го года очень важно было, был момент, когда уже журнал был сдан в типографию, и можно было его остановить, потому что там были, кстати, с предисловием Андрея Георгиевича Битова напечатан Олешковского «Маскировка». Там были статьи и Беленкова, и бог знает что. В общем, то, что ясно было бы, не понравилось путчистам. И вот это был для меня такой вопрос важный, решающий, как бы в такой в профессиональном отношении. Можно было остановить как раз в августе. Но мы решили не останавливать и пошли, мол, все подальше. Мы должны делать свое дело, и литература должна продолжаться такой, какой мы хотим ее видеть. И вот поэтому для меня важнее гораздо было присутствие коммунистическое и в пост-90-е годы, и в 90-е годы их влияние на жизнь страны, потому что это было влияние гораздо более сильное, чем та демократическая якобы неудача, которая произошла. Потому что, в общем-то, номенклатура заняла все места спокойно, те же самые, которые она занимала и в советские времена. Вот это было гораздо серьезнее, и это все продолжается до сих пор, и все, так сказать, шишки валятся на так называемую демократию, хотя на самом деле осуществляется мечта бывшего правящего класса.
Спасибо, Андрей Ильич, а мы продолжим программу «Во имя гостей» после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Причины волны социальных протестов, захлестнувших старый и новый свет, обсуждаем с политологом Владиславом Беловым, а также журналистами Сократом Грамматико-Пулосом, Греция, и Виктором Черецким, Испания.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изумков, в эфире «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях писатель Андрей Арьев и на связи по телефону писатель Андрей Битов. Андрей Георгиевич, я прочитал недавно ваше, точнее, сегодня прочитал, но я давно уже видел интервью одно, где вы говорите на самом деле, что при Леониде Брежневе было вот как-то такая наблюдалась, вот я даже могу процитировать некоторые слова, а мы все были такие разболтанные в буквальном смысле этого слова. Все время хулили порядки, все презирали, над всем смеялись, хотя большей свободы устной речи, чем при Брежневе, никогда больше не было, и сейчас не наблюдается. Конец цитаты. Ну, что вы скажете, а вот действительно такое вот было ощущение?
Ну, а что же делать, если у нас другой гласности не было? Была так называемая кухня, и вот на кухне, конечно, мы себе позволяли больше, потому что цензор у любого писателя существует, не потому что он боится, а потому что он выдает текст. И, то есть дистанция устного человека и дистанция письменного человека разные вещи. Поэтому, значит, поскольку речь в основном была устной, а письменная писалась как бы в стол или в самоздат или на запад. Это разные все ипостаси речи. Так что я думаю, что действительно были очень свободные, но очень проверенный круг всегда существовал, друзей, близких. Вот все с друг другом говорили. Да знаете, я даже в школе помню, что при Сталине же я учился, что говорили гораздо больше, чем сейчас принято думать. Но только был безукоризненный инстинкт, при ком не надо говорить. Вот и все.
А сейчас скажите, как это все на мне выглядит?
Сейчас то же самое, я же не могу отделаться от той же самой тренировки. Я со зла могу сказать в глаза человеку, чего он стоит, независимо от его ранга и положения. Но, по сути дела, я до сих пор, входите, до сих пор различаю людей, при которых мне хочется говорить, при которых мне не хочется говорить, что это цензура или нет, или просто нежелание общаться с не теми людьми, не со своими.
Андрей Юрьевич.
Ну, действительно, свобода в 70-е годы такая узкая, в узком кругу была, но почему-то мы все при этом рвались в рабство, то есть на страницы цензурных изданий, и хотели почему-то вот осуществляться в рамках этой несвободы. Так что это вопрос очень серьезный, потому что по-человечески, конечно, жаль той свободы узкой среди замечательных людей, замечательных приятелей, которая тогда действительно была, и каждое слово, ну, значило что-то немножко больше, чем оно значит на бумаге. Но в то же время это не был идеал. И то, что можно было преодолеть, в конце концов, вот эту все-таки настоящую железную стену, железный занавес советской цивилизации, это все-таки большее благо, чем то благословенное состояние, в котором мы пребывали на кухнях.
А вы не считаете, что сейчас возвращается это двоемыслие, то, которое было свойственно советскому времени?
Ну, двоемыслие никогда никуда не исчезает. Это вообще свойство человеческое, тем более свойство людей, которые находятся у власти, будь они там у коммунистической власти, какой угодно, да? И в этом отношении, понимаете, никто что возвращается, ничто, ничего, к сожалению, не исчезло до конца. Ничего, потому что я не вижу, чтобы что-то так уж возвращалось. То, что было, но оно сейчас так немножко высовывается на поверхность. Вот и все, потому что, повторяю, вот вся та шарага, та вся номенклатура, которая была в советское время, она осталась и никуда не делась. К сожалению, подевались достойные люди, многие просто уехали из тех людей, которые могли бы что-то сделать гораздо больше здесь, в нашей стране. А так все абсолютно нормально, как было, так и осталось.
Андрей Георгиевич, вы как-то в одном из интервью сказали, что на самом деле застой – это не так уж и плохо, что вообще общество должно иногда впадать в застой для того, чтобы себя ощущать в новом состоянии, в новом бытии, ну, пускай в застой, но зато уже в новом виде, в каком-то, да, с новыми достижениями. Вот сейчас очень много говорят о застое, о том, что общество вообще опять впадает в застой, хотя высокопоставленные руководители это отрицают, российские. Как вы считаете вообще, на самом деле, будет благо, если общество опять пойдет в застой? Вот смотрите, Владимир Путин пришел, сейчас станет президентом и так далее.
Да, оно находится в застое. Я это говорил надолго, задолго до того, как его объявили. В застое оно стоит, я не знаю, с того момента, как передал бразды правления на Новый год. Это был рубеж, кстати, очень символический, тысячелетий и столетий. В новогоднюю ночь передал бразды Ельцин своему наследнику, так сказать. Это было впервые сделано так открыто. И так открыто это и продолжается. Так что тут... И тогда мне, кстати, я уж это где-то цитировал, вы цитируете что-то не то и не так из меня, как одобрение застоя. Но в ту ночь мне приснился сон. Поверьте, что это правда. Сон оказался пророческим. Конечно, мне приснился титульный лист газеты «Правда» со всеми логотипами, орденами и абсолютно реалистически, в котором был первый указ. Он назывался «Всесоюзная перепись царей», где денсети были приравнены к царям. Вот все, что происходит за 21 век, судя по ящику, по крайней мере, которым я, как обыватель, тоже кормлюсь, это именно такая перепись. И, у нас все денсети стали постепенно все лучше и лучше и лучше. Восприемственность. Я только не знаю, которым Владимиром сосчитать Владимира Владимировича, потому что я всегда путался. В истории я не силен. Было Владимир Красное Солнышко и Владимир, который крестил. Это разные люди. Тогда их будет 4. Вот. А так 3. Вся история, она происходит. И у нас двуглавость наша, орел табака, как я говорю, перешла в двуглавость, вместо двухпартийности в двуглавость. Кстати, начали, писатели же всегда опережают все-таки в чем-то жизнь народа, поскольку ее отражают. Вот, я думаю, что зарождение структуры двуглавых редакторов опередило зарождение структуры двуглавого управления, в частности, и не только в «Звезде», а позже и в «Знамени» произошел такое замечательное объединение, и журналы, кстати, на этом хорошо держатся. Вот не знаю, насколько на такой двуглавости, при отсутствии действительного противопоставления общественных сил в виде хотя бы двухпартийной системы, где существует выбор, может продержаться. Не есть ли это просто игра в нормальные, так сказать, базарные колпачки? Потому что третий колпачок тоже нам подсунут.
Андрей Юрьевич.
Ну, а что вот, говорит, одна голова другой голове, вот что очень важно, в какую сторону они смотрят. Они могут в одну сторону смотреть, могут в разные, могут беседовать с собой, могут друг друга клевать. Но вот в нашем случае, по крайней мере, мы с Яковом Аркадьевичем никого не клюем. Но вообще-то это явление, мне кажется, не такое уж и новое, потому что вот и в XIX веке был, скажем, Некрасов и Панаев, с одной стороны, возглавляли современники, а с другой стороны были булгарин и греч. Так что все-таки я человек, склонный к такой персоналистической мысли, все дело в людях, какие люди есть, такие и результаты и будут. И мне кажется, что нужно все-таки думать о том, ну, кем ты хочешь быть, двуглавым, трехглавым, или лучше, конечно, все-таки одноглавым. И продолжать таковым быть, независимо от того, где ты находишься.
Ну, это о журналах. А все-таки вопрос, как вы относитесь к тому, что Россия может впасть в застой? Или вы считаете тоже, что она не выходила из застоя?
Дело в том, что Россия не то, что впадает в застой, она, к сожалению, не, она как некая лава катится, которая была, и, по-моему, все-таки она сейчас уже вот та так сказать, советская пена, лава и мощная, какая угодно, она все-таки на излете. И не потому, что ей кто-то противостоит, а потому что все-таки вся эта энергия была уже давным-давно потрачено на другие дела. Ну, я думаю, что в годы там всяческой индустриализации, большого террора, там, войны и так далее. А сейчас все-таки все это катится к каким-то дачкам на Черном море, и в этом ничего плохого нет, ну и, конечно, ничего особенно радужного тоже нет. Ну, вот действительно получается что-то такого ленивого застоя.
Да хаотичный процесс.
Нет, он такой направленный на расплывание полное. Но не знаю, что в этом такого плохого, особенно плохого или хорошего. Но такова жизнь, такова природа.
Спасибо, Андрей Юрьевич. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы – трудная судьба беженцев в России, узбек Абдулла и религия Каримова. Рейтинг политических партий России на октябрь 2011 года. Экономика престижа, история премии по литературе и искусству. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в пятницу в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» сегодня у нас в студии писатель Андрей Арьев, а на связи по телефону писатель Андрей Битов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливии Махмуд Джибриль подтвердил, что свергнутый диктатор Муаммар Каддафи, правящий страной 42 года, мертв. По словам Джибриля, Каддафи умер от ран, полученных в перестрелке при попытке бежать из города Сирт, взятого сегодня войсками Национального переходного совета Ливии. Мосгорсудия и присяжные заседатели удалились в совещательную комнату для вынесения вердикта по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Присяжным предстоит ответить на 29 вопросов, главный из которых – было ли убийство следствием самообороны и заслуживает ли подсудимый снисхождения. Президент России Дмитрий Медведев предостерег руководителя республик бывшего СССР от противопоставления своего народа другим. В качестве примера Медведев привел Грузию, где, по его словам, подобное противостояние из холодной фазы переросло в открытую войну. Мэрия Москвы вновь отказалась согласовать митинг оппозиции на Триумфальной площади в защиту свободы собраний. Как сообщил Интерфаксу лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, чиновники предложили перенести акцию на набережную Тараса Шевченко или на Болотную площадь. Турецкие войска ведут наземную операцию против курдских боевиков на севере Ирака после вчерашних нападений сепаратистов на армейские блокпосты, в результате которых погибли 24 военнослужащих. В центре столицы Греции, Афин, второй день подряд происходят беспорядки. Часть демонстрантов, собравшихся у здания парламента, который обсуждает новый пакет мер жесткой экономии, вступила в столкновение с полицией. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Вы слушаете очередную передачу из цикла «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Этот цикл передач посвящен 20-летию распада СССР. В передачах этого цикла участники и свидетели официальной и неофициальной ленинградской культуры 70-х годов обсуждают то, какой они видят Россию сегодняшнюю. Сегодня у нас в петербургской студии писатель Андрей Арьев, соредактор журнала «Звезда», и по телефону на связи писатель Андрей Битов. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Андрей Георгиевич, в вашем последнем эссе, замечательном, в «Новой газете», вы пишите о том, что мы сегодня живем вообще в разрушенном постимперском, постсоветском пространстве вообще. И вот в этой связи мне хотелось вам задать вопрос, а какой сегодня главный процесс вообще вы наблюдаете? Это пространство вообще, оно продолжает разрушаться или наоборот, неким образом кристаллизуется и стабилизируется?
Ну, вот мне каждый раз возражение против цитирования. Я говорил о падшей империи, а не о разрушенном пространстве. И как раз в отличие от многих, я очень разделяю наше пространство и тот строй, который был мне на протяжении всей жизни нелюб и ненавистен, это советский строй. Это разные совершенно вещи. Империя была накоплена, между прочим, очень метафизически мною, не совсем понятно, накоплено веками, и каким образом мы сумели дотопать до Тихого океана, не останавливаясь, и все это собрать, собирание земель, что это было, и почему существовала Российская империя, это дело историков, причем серьезно рассуждающих. А если так, то мы были и в Калифорнии, и в Аляске, и в Америке. И вообще нас ничего не останавливало пройти это расстояние и до Атлантики насквозь в то время. Но остановило само пространство. Захлебнулись, остановились. Кстати, настолько захлебнулись пространством, что, слава богу, что даже Аляску отдали, хотя ее и жалко. Вот, а не говоря уже о Крыме, который отдали уже внутри за счет веры в Михалковскую строчку «Союз нерушимый», он рушимый оказался по республикам. Вот это пространство, это очень серьезные обстоятельства. Ибо после Первой мировой войны мы могли точно так же в пространстве тихо расползаться, как Австро-Венгерская, скажем, империя. Вот. И все бы было как-то иначе. Но было бы, не существует в истории, появилось, значит, вот этот чудовищный механизм советской власти, который, особенно с помощью этого дикого императора, значит, Иосифа Виссарионовича, сумел снова собрать и сковать эту страну. И когда мы говорим, вот тут употребляли слово «общество», так общества у нас никогда не было. Не было. И кроме, опять же, советского общества, которое воевало, воевало и вместе боялось, и вместе сидело. Вот это было общество. Сейчас его у нас нету. У нас не существует общества. Хорошо общество или плохо, это не так важно. Важно, что у народа не стало выбора. Вот он остался, значит, в пустоте. А когда я говорил, что застой неплох, то я не так сказал, как вы процитировали. Я говорил, что народ всякий, вот, а не общество, а в застой вполне заинтересован, потому что за время застоя он успевает расплодиться, чем-то нажиться, и хочет верить в то, что им нажито, от него не отберут. Вот что такое застой. И при Брежневе это, кстати, в малых формах осуществлялось. Поэтому было сравнительно тихо. То, что как раз те, кто претендовали на то, чтобы быть глашатаями общества, очень мало что сделали за время Брежнева, могли бы написать много больше, могли бы сделать много больше. А в результате много сделал. Ну, я не знаю, кто. Может быть, Александр Исаевич Солженицын много сделал. Так он один и был народом. А, в общем-то, трудно утверждать, что у нас когда-либо было общество, поскольку никогда не было, кроме разделения на интеллигенцию и народ, ничего другого не было. А интеллигенция была, конечно, вся уже смята и подмята существующим режимом. Вот она, ты их боялся. Вот я не знаю, что тут вам сказать. Пространство империи, конечно, до сих пор огромно, хотя и потеряло все свои вот республики в виде самостоятельных якобы государств, которые маются от своего провинциального существования между в поисках другого старшего брата и криво отражают осколки разбитого кривого зеркала бывшей империи. То есть империя не очень простой организм. Это сложное образование. И мы в нем живем в постимперском пространстве. Вот, как я говорил, постимперское пространство, а не разрушенное пространство. Мы живем в постимперском пространстве. И, в общем-то, мы отвечаем все еще за эту огромную когда-то нашими, не знаю, какими-то предками захватанную землю, и нами же продолжаем ее грабить, только и всего, как мы грабим и русского человека, который тоже есть наше месторождение, такое же, как нефть и газ. Вот такая история.
Андрей Юрьевич, согласны?
Но и в чем не согласны? Андрей Георгиевич очень много наговорил интересного. Я так разнообразно не могу просто мыслить, я все время на чем-то одном сосредотачиваюсь. И вот то, что касается общества, ну, действительно, его уничтожали, постепенно его уничтожили, но это не сейчас его уничтожили. Все-таки мы пришли уже там, к 90-му году без всякого общества и даже намеков на общество. Так что говорить, что сейчас что-то разрушено весьма опрометчиво, потому что вы понимаете, что меня больше всего беспокоит? Это то, что все больше и больше возникает тоска вот по этому какому-то старому, стабильному коммунистическому обществу. Уже начинают и вполне такие интеллигентные люди говорить, ну, все-таки не было столько там варья и так далее. А я думаю, что вот именно с этим нужно, если есть общество, или оно возникнет, с этим нужно бороться, потому что заодно то, что, скажем, сгноили Николая Вавилова, который мог обеспечить там пшеницей всю страну, уже за все это они должны были бы все, так сказать, покрыться с ног до головы потом и стыдом. А почему-то им не стыдно, и не стыдно тем, кто их там прославляет. Ведь по существу в советское время было уничтожено именно все общество, то есть буквально, физически. Сначала были уничтожены все члены любых каких-нибудь политических партий, существовавших в России. Потом были уничтожены в том числе и сами большевики. Были уничтожены кулаки, да. Было уничтожено там дворянство. Были уничтожены конкретно, скажем, выпускники лицея. Вот мы сейчас празднуем 200-летие лицея. А ведь все выпускники лицея, которые оставались в советское время, все были отправлены в ссылки, там, уничтожены и так далее. Все выпускники института там, училища правоведения были уничтожены и так далее, и так далее. Лучшая часть священничества. Так что общество было уже уничтожено тогда. И сейчас об этом, так сказать, вздыхать совершенно нелепо. общество может постепенно только создаваться, и, надеюсь, оно создастся, потому что в России очень мало нужно, чтобы что-то начало создаваться интеллектуальное. Достаточно там горстки писателей, чтобы их там не сразу же убили. Достаточно несколько крупных ученых, и я думаю, что все пойдет хорошо. Я не надеюсь на образование, которое якобы становится все хуже. Возможно, в целом оно становится все хуже. Но вот отдельные, так сказать, школы, отдельные классы, группы молодежи, образованнее нас в 10 раз. Они могут сейчас получать гораздо лучшее образование, если хотят, конечно. Мало кто хочет. Но на всех никогда надежды нет. Есть надежда на конкретных каких-то людей. Такая у меня точка, общее зрение.
Геннадий Сергеевич, Смоленской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте,
здравствуйте,
Виктор. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Свобода. Виктор, у меня вопросов нет. Но вот мы одногодки с Битовым, мы родились в 37-м году, я уже забыл, что это было, НКВД или АГПУ, может быть, он напомнит мне. А потом я скажу о сегодняшнем, так называемом, несколько слов, можно?
Ну, пожалуйста, только очень коротко, будьте любезны.
Вот вы видели съезд, так называемый съезд «Единой России». Это так называемый съезд, это, в принципе, был воровской общак тоталитарного режима имени Путина, который поставил место на место Медведева и определил ему место у Параши. Вот если я резко сказал, то я приношу свои извинения.
Понятно, Геннадий Сергеевич, да. Андрей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
На троих. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня на теле реплика. Может быть, и слава богу, что Союз распался, потому что, как оказалось, эти государства, которые были в Союзе, они сейчас прекрасно не хотят быть под рукой Москвы. Но вот что горько, что люди, которые пришли к власти во всех государствах, они стали выстраивать, они все из прошлого режима, и они стали все выстраивать тоталитарные эти системы. Смотрите, Беларусь, тоталитаризм, Украина тоже, кстати, тянется, Россия, я же вообще молчу, Казахстан, везде те люди. И вот эти люди должны смениться. Это поколение должно пройти. Когда вот эти люди уйдут, что вы думаете об этом? Тогда придут новые, молодые, которые уже будут строить правовое государство, где каждый человек имеет право на жизнь, на слово, на выражение, на мысли какие-то, не бояться ничего, что придут, арестуют, там, посадят и так далее. Вот. И второй вопрос. Как вы думаете, сколько получил Горбачев за то, что он продал немцам, ну, это известно, 10 миллиардов марок? Вот. И вот скажите мне про это. ГСВГ он продал за 10 миллиардов марок всего.
Нет, а тот последний вопрос мы не будем обсуждать, потому что он совсем не по теме, Андрей. А вот по поводу, я хотел бы, да, может быть, Андрей Георгиевич ответит на первый вопрос, но я хотел бы вот сказать, какую информацию последнюю, очень любопытную, в частности, относительно вот этих интересных представителей власти, да, ну, как в Белоруссии, или как куда идет Украина, или там Казахстан. А вот буквально «Эхо Москвы» сегодня провело опрос, кого бы вы выбрали сегодня президентом России? И вы знаете, у «Эхо Москвы» известный такой достаточно либеральный вообще круг слушателей. 51% готовы проголосовать сегодня за Геннадия Зюганова. На втором месте Сергей Миронов и Прохоров. Они по 11 примерно процентов. Владимир Путин только на 7-м месте. За него там, по-моему, 3 с чем-то процента, если мне не изменяет память, готовы проголосовать. Вот к вопросу о возвращении возможного коммунизма. Да, вообще фантастические результаты, но это еще 1200 человек голосовало там. Андрей Георгиевич, как вы считаете, возможна такая реставрация? И как вы, вообще вам интересно, вот если так можно, я понимаю, это прогнозы делать, это неблагодарное занятие, но все-таки, а вот представляете себе, да, вот выбирают сейчас Геннадия Зюганова президентом.
Ну, я думаю, что это невозможно, потому что дело в том, что все-таки победил обман, а не вранье, никаких идей у Ленина не было. Этот жулик, значит, объявил три лозунга, там, земля крестьянам, там, заводы рабочим, там, мир народам, и все. Остальное было только проблема захвата власти. Ну, его и прижал более сильный, придавил, и все. Это только слова были. Это был чистый обман с самого начала. Потом началось вовсе не общественное, а классовое уничтожение. Общества в России все-таки, я продолжаю считать, не было, поскольку закона в нем... Ну, было побольше закона, поскольку побольше порядка. Но все-таки это было последовательное классовое уничтожение дворянства, духовенства, купечества, крестьянство – это было последовательное классовое уничтожение. Вот, и, значит, таким образом российское общество существовало классовым образом. А сейчас, с тех пор, как поделилось все на два класса, а именно все-таки действительно на власть и народ, который они ни за что не считают, то... И не может быть двухпартийности никакой, она не может возникнуть. Вот, по-моему, значит, чем страшнее будет... Нет, это невозможно. Не могут вернуться те же лозунги вранья, хотя врут нам бесконечно много. Но таким способом, как бы облизывая, как будто бы говоря, что ну все, все у нас выстраивается. Все. Это вранье такое слабое, вот не лозунговое. У них нету того, чем уже можно народ обмануть. Вот поэтому я думаю, что невозможен возврат коммунизма.
Вы тоже так считаете, Андреевич?
Поскольку коммунизма никогда не было, то и возврат, конечно, никакой невозможен. А вся эта демагогия, связанная с естественной критикой современных порядков, она очень так жестоко обойдется с теми, кто думает, что коммунисты за них породеют, что они уничтожат вот нынешнюю элиту и воцарится какое-то равенство. В первую очередь те, кто, если коммунисты придут к власти, они уничтожат вот тех, кто им способствует, и тем, кто думает, что они их защитят от новых русских, там, не знаю, новых там воришей каких-то и так далее. Все это чистые иллюзии, безумные, тем более, что уже не раз такое было, уже не раз коммунисты показывали, что они делают, когда не приходят власти в любой точке мира, в любом универмаге, там, где угодно. Но я думаю, что отчасти эта публика с «Эхо Москвы» просто веселилась.
Да, может быть, скорее всего, все-таки это какая-то такая шутка своеобразная, социологическая. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер, Радио Свобода. Добрый вечер, Виктор, вы и ваши беседники. У меня маленький комментарий. Вот вы знаете, наша страна переживает довольно сложный период. Общество расколото и так далее, и тому подобное. Не мне вам об этом рассказывать. Вот я слушаю, кажется, интеллигентных людей, кажется, что-то узнавших, поживших. Какая мешанина у них в головах, что у убитого, что у второго. Просто удивительно. С такими людьми мы уж точно ничего не построим. Ни капитализм,
нет,
ни
социализм. Нет, а конкретно вы что можете сказать? Ничего. А что вас возмутило?
Не то чтобы возмутило, дело не в этом. Это нужно анализировать просто каждое слово, которое они говорят. Их мысль мечется от одного к другому. Стройности во взглядах никакой. Просто одна какая-то желчь.
Ну,
я
понятно,
не говорю, что
понятно.
для желчи нет причины.
По-русски говорят желчь.
Желчь, желчь. Хорошо. Андрей Георгиевич, вот недавно у меня был историк Даниил Коцубинский, и он высказал такую мысль, что, собственно говоря, альтернативы выбору вообще родина или свобода нет. Собственно говоря, если двигаться по пути либерализации, то Россия неизбежно распадется вообще. А если не двигаться, то, соответственно, значит, надо вот поддерживать существующую власть, которая более-менее держит стабильность. В общем, можно согласиться с такой точкой зрения или нет?
Я не историк. Знаете, я думаю, Мать моя не была историком и никогда не занималась политикой. Она говорила, всегда потребуется три поколения. Ровно три поколения, и это моя приблизительная жизнь, потому что мне 75, значит, это равно трем поколениям. Значит, они ушли на советскую власть. И она не кончилась. Я при ней прожил всю свою жизнь, и это не значит, что я ее полюбил. Но за то время, за которое могло возникнуть одно поколение, а это уже мои дети, это поколение прошло впустую. Его совершенно как-то проехали по нему катком этих перемен вместе с Афганистаном, Чечней и со всякими другими делами, с соблазнами ложной свободы и вот этого всей массы медийной культуры. Короче говоря, значит, поколение одно оказалось пропущенным, и мы за это заплатим еще. Это поколение, а вот следующее... Вообще, если бы прошло нормально три поколения, то все бы смылось со звуком, ну, спускаемой воды в унитазе, потому что делать... Тогда бы и образовалась свобода и общество. А так нет. Прерывается все время связь времен. Это постоянная история, которая в России происходит. Вот я могу согласиться с этим историком в одном, что если сейчас еще раз радикально что-то порвется, то будет хуже.
Согласен, Андрей Ильич.
Но то, что будет хуже, это, знаете, такая сладкая такая мечта всех интеллектуалов, что вот если то-то и то-то не сделает, то будет еще хуже. Да и ничего хуже уже не может быть, чем было, по-моему. Поэтому нужно более-менее спокойно жить. Не значит, что нужно принимать весь этот бред, все это безумное богатство, ради которого строится какое-то действительно необыкновенное даже не общество, а такое пост-общество. Но, тем не менее, я считаю, что все мы переживем.
Андрей Георгиевич, вы знаете, что предлагает сейчас вот молодое поколение? Я вам процитирую программные тезисы одной создаваемой сейчас европейской партии, такой, она «Европейский выбор» называется, движением общественное, только-только, вот оно появилось еще в блогах Евгении Меркуловой, значит, и программные тезисы озвучены. Вот я вам пример прочитаю буквально несколько тезисов. «Отбросить имперские понты, переименовать страну в Русь, убрать советский гимн, пересмотреть государственную символику, убрать слово «государство», сосредоточиться на развитии своей страны, уйти с международной политической арены, не вмешиваться в международные дела и конфликты», ну и так далее. То есть, как бы вот, как вы вообще относитесь к подобного рода предложениям?
Не знаю, программы, конечно, все то же самое, но я не вижу в этих объявлениях ничего нового. Все это... Не слова решают в данном случае дело. Ну, конечно же, страна и государство – вещи разные. Вот в чем все дело. А страна под нами остается, мы в ней живем и языком одним разговариваем. Но слова-то мы употребляем все по-разному, поэтому... Вот тут говорили, значит, о трехголовости, двухголовости. Я сам, кажется, затеял эту тему. Я жил со своей одной головой, с ней и уйду. Вот. И какая бы в ней ни была каша, когда я сажусь за лист бумаги, мне все ясно. Так что я свое дело... Вот у меня ясна моя программа. А вот уже в отношении, к сожалению, собственных детей и внуков я ничего не могу сказать, никакой программы, потому что знаю, что любая программа приведет все в тупик, особенно если возьмутся за это ретивые люди. Вот. А ретивые у нас всегда найдутся. И, между прочим, я не знаю, кто их держит на поводке. Вот. И не являются ли они уже вполне натренированными на любой будущий
Андрей, еще я прочитаю маленькую выдержку из этой программы, просто вам, может быть, тоже будет интересно. Вернуть Русь как федерацию земель, провести суд над преступлениями бывшего Советского Союза, провести люстрацию, выгнать всех представителей КГБ и ФСБ, распустить администрацию президента, похоронить Ленина, убрать кладбище с Красной площади, сделать из Кремля музей, восстановить конституционный порядок, ну и так далее.
Ну, все это очень мило, но поскольку это мало имеет отношение к реальности, то я бы на это все не обращал внимания. Мне кажется, гораздо больше интересует то, на каком языке вообще люди вот излагают подобные мысли, потому что наше несчастье, в общем-то, происходит во многом из-за неумения говорить, из-за неправильно выраженных мыслей. Но это вот одна сторона дела. Другая сторона дела, что отношение к языку у нас связано с тем, что, наоборот, сейчас учатся говорить неправильно и учатся говорить в обход истине. И в основном все говорят не для того, чтобы выразить то, что он думает, а для того, чтобы скрыть, что он думает, и подстроиться под тот порядок, который ему нравится. Вот мне кажется, что нужно в первую очередь начинать говорить по-русски как следует, после этого мы будем приятны в любой стране, в любой ситуации, в любом обществе.
Андрей, еще о том, что вот в самом начале передачи Андрей Георгиевич говорил относительно лексики, да, советской, скажем, которая остается. Вы тоже с ним согласны?
Я, к сожалению, не слышал, что говорил Андрей Георгиевич, но лексика советская, та, которую мы употребляем в каком-то ироническом контексте, она любопытна, и вообще из языка ничего не исчезает. То есть, если что-то остается, значит, это было нужно языку. И поэтому пускай будут какие-то советизмы, но я их говорю, скажем, с каким-то ироническим оттенком.
Спасибо огромное, спасибо мне, нашим гостям, говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был писатель, соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев. И по телефону на связи писатель Андрей Битов. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Часов 7:07 на волнах Радио Свобода. Время Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Присяжные выносят вердикт на судебном процессе об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Дмитрий Медведев проводит предвыборные встречи с либеральной российской общественностью. Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дмитрий Медведев встречается с ограниченным студенческим контингентом.
Комментарии экспертов.
Арт-директор фестиваля «Артодокс» Лев Наумов о потерянном кино.
В блогах «Свободы».
Марина Салье. К черту хандру или всем спасибо за поздравления.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».